почему подростки уходят из церкви. Прежде чем приступить к разговору, к беседе на эту непростую тему, мне бы хотелось с самого начала проговорить две вещи. Даже если все остальное, что я буду говорить, не найдет никакого отклика в ваших сердцах, вот эти две вещи мне бы хотелось, чтобы вы запомнили. Как-то вот, чтобы они не то чтобы нашли отклик или не нашли, а просто чтобы вы запомнили, что так оно и есть, и даже если только этого вынесете отсюда, будет этого достаточно вам. Первое, что мне хотелось бы вот внушить вашему сознанию, что человек не может уйти из церкви. Не может. Если он, как нам кажется, уходит из церкви, то либо он не уходит из церкви, а нам только кажется, что он уходит из церкви, либо он никогда еще в ней не был. И тогда это вопрос надо решать именно, вот это поможет понять все остальное, что нужно делать. Чаще всего человек, подросток, уходя из церкви, уходит только потому, что он никогда в нее не приходил. Мы его приводили, приносили. Это был наш выбор, а не его. И когда у него появилась возможность обозначить свой выбор, он его и обозначил. А до этого он просто не мог или боялся сделать, обозначить, засвидетельствовать свой выбор. Мы сами обольщаем себя, ведя за ребенка за руку в храм, мы думаем, что он пришел в церковь. С чего ради? Это мы его привели в церковь. А в церковь приходит только по своей собственной воле, по своему выбору. И вот этот момент надо очень хорошо понимать. Мы об этом поговорим сегодня, просто я вот эту как некий тезис хочу, чтобы вы особенно это услышали, пока в сознании вашем, в памяти еще не забито всякими разными другими размышлениями и несогласностями. Вот, что если человек уходит, чаще всего это свидетельствует только об одном, что он на самом деле своего выбора еще не сделал. Он не ушел из церкви, это страшно. А он не ушел. Он просто в нее не входил и смог это нам засвидетельствовать, что он вот еще не член церкви. А мы думаем, что он чуть ли не от Христа отрекся. Что прям вообще спасать надо человека, а то погибнет. А он просто смог только сказать, что он не хочет ходить с нами туда, куда не хочет с нами ходить. Он ходил до поры до времени, а теперь ему не хочется. Но ходил-то он не потому, что он обрел Бога, или понял, зачем нужна церковь, а потому, что он очень уважал и любил нас, и боялся сказать нам «нет». И с этой точки зрения любой ребенок однажды что-то говорит своим родителям. А я пойду вот туда, я не хочу быть геологом, я хочу быть учителем. Я не хочу жениться вот на этой девушке, которую мне сватают, я хочу на этой. И это всего лишь говорит о том, что человек достаточно созрел, чтобы как-то засвидетельствовать перед нами свою собственную точку зрения. А второе, что нужно помнить тоже обязательно, что уходя из храма, подросток вовсе не обязательно уходит от Бога. Это нам так кажется. Для нас, людей воцерковленных, для людей, которые осмысленно вошли под сень божественного присутствия, для нас храм нераздельно связан с Богом. Да, но вообще-то это не единственная форма бытия Божьего. Он есть не только в храме. Он действительно может быть и в сердце человека. Он действительно может быть везде. И выходя из храма, вовсе не обязательно, что ребенок становится безбожником. И что он там антихристианином, и что он порывает отношения с Богом. Очень часто нет. У него есть очень свое и очень прочувствованное, вряд ли осмысленное, но прочувственное отношение с Богом. И он эти отношения как-то даже пытается сохранить, особенно это порой часто видно в судьбах детей из священнических семей, где ребенок не хочет категорически ходить в храм. Но если поговорить с ним по душам, понимаешь, что на самом деле он очень трепетно относится к Богу и боится сделать некоторые вещи, чтобы не потерять эту связь с Богом. То есть он имеет страх Божий, значит, он от Бога не отрекался. И вот это надо иметь в виду, что разрыв с храмом и даже с общиной вовсе не означает разрыва с Богом. Не надо торопиться делать таких поспешных заключений. Вот это две вещи, которые хотелось бы сказать. Ну а теперь вообще будем говорить потихоньку о проблеме, ну скажем так, подросток в церкви или подросток в храме. Что мы должны по этому поводу иметь в виду или что мы должны учитывать? Во-первых, каждый из нас, взрослый человек, он сделал свой выбор. Каждый из нас примерно помнит, как он этот выбор сделал. Это было не очень давно, и не знаю, конечно, в данной аудитории могут быть подобные люди, но вообще в церкви их крайне мало. Людей, которые с детства ходят в церковь, и их бытие в церкви было органичным. То есть они выросли при церкви, возросли, женились, родили детей, и так всю жизнь в церкви были. Я не знаю таких людей. Ну, то есть я слышал, что они где-то там в Москве, где-то там на Украине, в Белоруссии, в Петербурге встречаются. Вот. Но вообще большая часть людей, наполняющих сегодня храмы, это люди, которые просто сделали свой выбор. Обрели однажды веру, обрели Бога и перешагнули порог храма. Кто-то это сделал год назад, кто-то 30 лет назад. Но это было сделано не в подростковом возрасте, а несколько позже. Лучше, конечно, пораньше, чем попозже. Но вряд ли кто-то это сделал выбор именно в подростковом возрасте и здесь находящихся. Все равно больше к молодости. А это говорит об одном очень важном изъяне. Человек, скажем так, интерполирует в своей жизни те методы воспитания, так или иначе связаны с его собственным детством. Не значит, что он копирует методы своих родителей. Может и наоборот, он их категорически не копирует. Но он их не копирует именно потому, что они были в его детстве. Он возненавидел их с детства и не хочет, чтобы эти методы воспитания были в детстве его детей. Так или иначе, он вырос в определенной среде, доволен этим воспитанием или недоволен этим воспитанием, и как-то пытается свой собственный опыт пережитого им вот, воспитания внести в собственную историю воспитания детей. Набивая определенные ошибки, там, что-то меняя, но очень сильно. В целом, вот так, как он примерно представлял себе систему воспитания, вынеся ее из детства, так он и воспитывает собственных детей. Поскольку никто из нас не получил христианское воспитание с детства, то, стало быть, мы не знаем ни правильного, ни неправильного опыта воспитания христианского. Если бы нас хотя бы неправильно воспитывали, мы бы знали, да, вот так я воспитываться не хочу. Я думаю, что надо воспитывать так. Но у нас нет ни правильного, ни неправильного, никакого. Это мы создаем нашим детям опыт христианского воспитания. И когда они проживут его, они будут им или довольны, и будут повторять его в своей жизни уже осознанно, разумно, корректируя, зная, как, по идее, это надо. Или будут им недовольны, будут делать иначе. Но вот это важно понимать, и отсюда понятно, что мы достаточно немощны, бессильны воспитывать именно наших детей не в школах, не в воскресных школах, не в каких-то вот коллективах, а собственных детей. Мы немощны воспитать, потому что нам вообще не на что опереться. Не на что. Мы сами не получили христианское воспитание. Мы можем читать, мы можем думать, мы можем молиться, можем все что угодно делать, но опыт семейного воспитания всегда опирается на прожитую, пережитую традицию воспитания. И поэтому все мы пытаемся воспитывать, так или иначе, фундаментом является наше собственное семейное воспитание, так как нас воспитывали, мы на это опираемся, привнося в это какие-то христианские интонации. И таким образом пытаясь сделать то, что мы пытаемся сделать. Но важно при этом осознавать, что сами-то мы выбор свой сделали. Именно не потому, что вот мы с ним родились, а уже как осознанные, как взрослые люди, мы сделали свой выбор. Сознавая, размышляя, сомневаясь, колеблясь, уже изрядно попробовав жизни без Бога, может, у кого-то сильный грешный, у кого-то не сильно грешный, но так или иначе, попробовав эту жизнь, и именно как альтернатива безбожной жизни для нас и стал выбор веры. Мы оттолкнулись от неверия и пришли к вере. Мы услышали о том, что есть иная жизнь, а в той жизни, которой мы жили, мы ничем себя насытить не могли, потому жаждуя пришли к вере, к иной жизни. У наших детей такой возможности еще не было. Они не знают другой жизни, кроме той, в которой воспитываются. Они не знают жизни без Бога. И, возможно, никогда не узнают. Это и хорошо, а иногда и не очень хорошо. В том смысле, если они действительно станут крепкими в вере и без искушений придут к Богу, это будет очень хорошо. А если они всю жизнь будут верить только потому, что им так сказали, не очень-то хорошо понимая, какое преимущество быть христианином, так это будет не очень хорошо. И вот получается, что они не сделали еще свой выбор. И часто, очень часто, это одна из основных проблем воспитания вообще, особенно воспитания христианского, мы не даем им сделать выбор. Мы не даем им возможности осознать и прочувствовать, делаем мы ими выбор. Мы за них сделали. Мы их взяли даже не за руку, а за обе руки. И держим, прижимая еще и ногу, чтобы, не дай Бог, они не вышли. Любой шаг в сторону, любое сомнение, любой вопрос, который они задают, любой интерес к чему-то, к чему мы не хотим, чтобы у них был интерес, нами рассматривается как дезертирство, как попытка к бегству, как катастрофа, как отречение от Христа, как чуть ли не сатанизм порой. Хотя человек просто спрашивает нас, например, а почему так? Мы говорим, не задавай глупых вопросов или еще что-нибудь. Выбрось это из головы. Зачем тебе все надо? Это плохо. Почему плохо? Тебе сказали плохо. Все. Не спрашивай больше. Верить надо. Верить. А это все искушение от лукавого. То есть мы страшно боимся, что ребенок, вот он как раз свой выбор начнет делать. Мы боимся, мы как будто уже заранее знаем, что сама способность выбирать, она, нельзя предоставлять ребенку выбор. Вы что, какой выбор? Он же еще выберет неправильное. Точно выберет неправильное. Он же еще маленький, несмышленный. Вот, поэтому лучше не давать ему вообще возможность выбирать. Мы за него решили, мы его на себе до старости и понесем. Вот, и чтобы он не смел спрашивать, не смел думать, не смел чувствовать, не смел переживать, что ему внушили в пятилетнем возрасте, то он и должен сохранить до старости эту самую детскую веру, наивную, когда веришь всему, что говорит необразованный учитель воскресной школы, вот, когда веришь всему, что говорит вообще бабушка там в храме, или священник в проповеди, или родители вот, в своих коротеньких беседах, веришь, и все, и никаких сомнений. Мы страшно боимся именно вот этого выбора человека. Ну и что мы добиваемся? Мы же парализуем именно ту фундаментальную способность человека, которую бесконечно уважает, ценит, дорожит сам Бог. Он не побоялся сделать человека свободным. Он не побоялся ставить его перед выбором, посадив в раю, насадив в раю древо познания добра и зла, допустив, что туда пришел, приполз, этот самый змеюка подколодная, и не вмешался, пока Ева, а потом Адам делали свой выбор. Он, творец всех миров, творец человека, даже осознавая, чем это кончится, не сделал ни одного движения, чтобы помешать выбору человека. Что же делаем мы? Мы, получается, либо в самообмане считаем себя более мудрыми, чем Бог, либо на самом деле не дорожим, то есть просто не умеем любить наших детей, потому что любовь, она всегда доверяет человеку, доверяет. И любовь всегда отступает перед выбором человека. Вера – это в первую очередь движение любящего сердца. Вера – это любовь. Как мы не понимаем, а не понимаем, что нельзя жить в церкви, не любя Бога. Поэтому я и сказал это вначале. Нельзя. Если ребенка привязать канатами, там, кандалами к солье или какому-нибудь иконостасу и оставить его там на всю оставшуюся жизнь, это не значит, что он остался церковным человеком. Только потому, что не может выйти из храма. Сколь угодно людей, скажем, притча о человеке, о талантах, человек, который зарыл талант в землю, он же не получил награды от Бога. Он же не был почтен Богом, хотя ничего плохого не сделал, на страну далече не ушел. Человек, который один из сыновей, в притче о блудном сыне, остался в доме своего отца, но ведь оказался чужд его благодать. И об этом очень многое говорится, потому что только любящий Бога может быть действительным членом церкви. Только любящий Бога, исполняющий по любви к Нему заповеди Его. Если он не исполняет заповеди, он не любит Бога. Если он исполняет заповеди как наемник, то он тоже не любит Бога. А любовь – это же свободный выбор человека. Именно свободный. И мы его сделали, полюбив Бога. А такой выбор сделать нашим детям мы не даем. Мы не, очень боимся, вдруг они не полюбят Бога. Полюбит или не полюбит. Это же вообще не наше дело. Мы ничего не можем с этим сделать. Мы не можем заставить их любить Бога. Мы не можем принудить, мы не можем каким-то образом так воздействовать, что любовь была действительно, вот я сделал магическое действие, и любовь зажглась в сердце моего ребенка. Нет. Было два брата, Каин и Авель. Один любил Бога, другой не любил. И сделать с этим ничего нельзя. А мы страшно боимся этого выбора, чтобы человек осознал и почувствовал, что Бог – это его Бог. Не Бог моих родителей, не Бог святых отцов, а мой Бог, ради которого я хочу изменить свою жизнь, которому я хочу посвятить свою жизнь. И вот этот выбор мы не даем. И тогда возникает протест, поскольку мы со всех сторон купировали человека. Мы вот со всех сторон как бы боимся, чтобы он обозначил саму возможность, само желание сделать свой выбор. Мы не даем ему этого выбора сделать. И в ответ на это, когда у человека вырастает некая самостоятельность, некая естественная физиологическая, психологическая самостийность, он бунтует именно против того, что его заставляют насильно любить. Как сбунтовался бы любой, если бы его мальчиком отдали, там, женили или отдали замуж, а потом он понял, что он не хочет жить с этим человеком никогда, потому, не потому что он перестал любить, а он не любил никогда, просто его никогда не спрашивали, любит он или не любит, а теперь он созрел, и он не хочет этого делать. Вот, это очень высокая степень ответственности. Ответственности за свободных существ, которых дал нам Бог на воспитание. Мы должны воспитывать, мы должны трудиться, мы должны любить, мы поговорим об этом, но мы должны понимать, выбрать Бога или выбрать жизнь без Бога, это решать этому человеку. И мы, если мы действительно любим, и в первую очередь Бога, конечно, и любим этого ребенка, мы должны сделать так, как это делает Бог, уступая перед выбором человека, благоговея и уважая этот выбор. И, чему тоже нужно научиться, временный выбор человека вовсе не определяет его посмертного бытия. Он может в 18 лет выбрать одно, а в конце концов вернуться к Богу, ну, скажем, лет в 50, а может в 70, а может в 80. Но это будет уже не просто что-то такое вот непонятное, аморфное. Это будет осознанный выбор Бога. Это будет возвращение к той вере, которую учили его родители. Но мы боимся, мы не хотим так долго ждать и не верим, что и спустя годы человек может вернуться. И вот в этом основная наша слабость. Почему? Мы не уважаем и боимся выбора наших детей, и мы не любим их так, как говорит нам заповедь Божья. Ведь заповедь Божья что нам говорит? Любовь. Всему, всего верит, на все надеется, все переносит. Мы ничего из этого, не говоря уж о том, что не раздражается, мы ничего этого не можем вместить. Почему отец из притчи о блудном сыне отпускает своего сына? Вы только почувствуйте вот состояние этого отца, вот здесь есть отцы, почувствуйте. У него два сына, два. Не пять, не шесть, не двенадцать, два. Один из них говорит, пошел вон, дай мне деньги, я видеть тебя не хочу. Другой этого не говорит, но видеть все равно не хочет. Отец для него, он не говорит, как младший, дай деньги, я уйду. Но в глубине души он говорит так же, слава Богу, один ушел, теперь все мое, скорее бы этот сдох. Понимаете? И что? Отец знает и про того, и про другого. И что? У него депрессия? А? Нет. Он ждет одного и верит в возможность воскресения другого, преображения другого. Вот этому надо учиться. Не ставить, не торопиться ставить крест на наших детях. Мы торопимся. Сколько раз уже слышал, вот не помню, рассказывал вам историю, скажем, вот женщина приходит, говорит, вот ребенок у меня ужасный, просто ужасный. невыносимый подросток, не знаю, или 14-15, невыносимый подросток, просто вот не знаю, он ничего не делает. Он сидит только со школы придет, с тренировки, когда со школы, там, в кружок еще какой-то сходит, и придет, и только вот после домашнего только и делает, что это, компьютер и компьютер, компьютер и компьютер. Вот, ну что вот с ним сделать, не знаю. Ну невыносимо просто, я взорвала. Сколько раз ему говорила, что прибери ты в своей комнате, ну прибери ты в своей комнате. Нет, игнорирует. Не знаю, что делать. Ну вот плюнула, махнула, говорю, как хочешь. Взяла все у него, выгребла из шкафов, все вещи перебрала, все, что ненужное, выкинула, все, что нужное, оставила, навела идеальный порядок. Представляете, приходит, даже спасибо не сказал. Вот, сел спокойно. И дальше занимается своими делами. Ну, как вот с ним быть? Я говорю, и все, что ли, сел и занимается своими делами? Да, говорит. Я говорю, закажите благодарственную молебу, была замечательный ребенок. Замечательный. Говорит, как замечательно? Я говорю, представляете, вы вторглись в ее жизненное пространство, а он даже вам скандала не закатил. Представляете, как он вас уважает и как он вас любит? Им было очень больно, что в его вещах ковырялся другой человек. Подростки очень трепетно к этому относятся. Им очень неприятно, когда кто-то хотя бы бумажку с их стола без их спроса трогал. А тут вы все вещи его перебрали, и он вам ни слова не сказал. У вас святой человек, сын. Он говорит, правда? Задумался. И вот половина всех наших эксцессов, это просто надо изменить точку зрения на наших детей. Мы к ним принимаем, применяем, примериваем планки, как будто ждем, что они будут у нас в колокольне, как Прохор, падать и на ноги вставать. А он не только не падает, так еще и не встает. Мы думаем, что он у нас будет сейчас вот английские языки изучать, как преподобный Сергий, а он и русский-то выучить не может, сколько ни молились. Просфоры уже, почитай, наверное, целую фабрику скормили, а он как говорил с запинанием, так и говорит. Это мы подходим к ним запросом, даже сотой доли этих запросов в отношении себя мы не выдержали бы. Сказали, что вы из меня святого делаете? Но сами делаем из своих детей святых, хотим, чтобы они были именно вот такими вот всеправеднейшими, всеблаженнейшими. Вот, ну вот про тех, про кого мы в житиях святых читали, они такими не вырастают. Мы говорим, катастрофа, мир рушится. Но они же не могут быть больше, чем мы были мы. Давайте перелистнем, возьмем с полки фотоальбом. Наш, который мы сделали еще черно-белыми фотографиями, когда не были никакими верующими, никакими там Бога не знали. И пролистаем вот этот альбом с фотографиями и посмотрим, какие были мы. И увидим, да, смотри, сын на меня как похож. Вот вылитый я, вот сейчас смотрю, вот как на фотографии, он сейчас такой же сын. Так если он внешне похож, почему он должен отличаться от тебя, каким ты был в его 10 лет? Почему? А ему ведь труднее жить, чем тебе, потому что ты жил в другой стране, ты жил в другом мире, ты жил в мире, в котором соблазнов было неисчислимо меньше, чем сейчас, а возможности защитить ребенка было неизмеримо больше, чем сейчас. А он еще живет, остается вменяемым человеком, он умеет говорить «спасибо», он умеет говорить «спокойной ночи», когда уходит ко сну. Он умеет уступать место в транспорте общественном какой-нибудь старенькой бабушке. Нет, мы не обращаем на это внимания. Нам дело не то, что ребенок наш без напоминания встал и уступил бабушке место. Мы принимаем это как должное. А вот то, что он там с сестрой подрался, для нас это просто катастрофа. Как он так не любит свою сестру? Ну что, что он же христианин? А вы сами, если у вас была сестра, вы не дрались с ней? Она была совершенно кротким, как ягненок, и никогда ничего не поджуживала, и колких слов не говорила. А вы сами со своим мужем живете в душа душу и никогда не ссоритесь? Или никогда у вас конфликта с родителями, уже вы христиане, конфликта с родителями или с вашими братьями и сестрами не бывает. или на работе, или в общине. А он что же, должен быть сразу ангелом, что ли? Но мы именно так ждем, чтобы он был ангелом. Мы сделали за него выбор –